Татарский вспомнил коллекционера из «Бедных людей» с его альбомом. Он собирался ответить, но Серов перебил.
«Гриша — филателист. Я так и думал. Сколько у него их было?»
Татарский вспомнил страницу альбома и три сиреневых квадратика в прозрачном пластиковом кармане.
«Понятно», — сказал Серов. «Значит, еще две».
После этого он исчез, и Татарский опомнился. Он понял, что происходит с человеком во время так называемой «белой горячки», про которую он столько читал у русских классиков XIX века. Никакого контроля над галлюцинациями у него не было. И было совершенно непонятно, куда его закинет следующая случайная мысль. Ему стало страшно. Встав, он быстро прошел в ванную, поставил голову под струю воды и держал ее так до тех пор, пока не стало больно от холода. Вытерев волосы, он вернулся в комнату и еще раз посмотрел на ее отражение в окне. Теперь знакомая обстановка показалась готической декорацией к какому-то грозному событию, которое должно было вот-вот произойти, а диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных.
«Зачем надо было эту дрянь есть?» — подумал он с тоской.
«Совершенно незачем», — сказал Серов, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. «Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, а особенно психоделиков».
«Да я и сам понимаю», — ответил Татарский тихо. «Теперь...»
«У человека есть мир, в котором он живет», — назидательно сказал Серов. «Человек является человеком потому, что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными-мухоморами, что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира. И если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком, и ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?»
«Нет», — ответил Татарский и искренне прижал руку к груди.
«А кем ты хочешь быть?»
«Не знаю», — сокрушенно сказал Татарский.
«Вот о чем я и говорю. Тем более, ладно еще Марка из счастливой Голландии. Но то, что ты съел, это совсем другое. Это номерной пропуск, служебный документ, съедая который, ты перемещаешься в такую область, где нет абсолютно никаких удовольствий и где не положено шататься без дела. А у тебя никакого дела нет. Ведь нет?»
«Нет», — согласился Татарский.
«С Гришей-филателистом мы вопрос решим. Больной человек, коллекционер. И пропуск у него случайно оказался. Но ты-то зачем его съел?»
«Хотел ощутить биение жизни», — сказал Татарский и всхлипнул.
«Биение жизни? Ну, ощути», — сказал Серов.
Когда Татарский пришел в себя, единственное, чего ему хотелось, это чтобы только что испытанное переживание, для описания которого у него не было никаких слов, а только темный ужас, больше никогда с ним не повторялось. Ради этого он был готов на все.
«Еще хочешь?» — спросил Серов.
«Нет», — сказал Татарский. «Пожалуйста, не надо. Я больше никогда, никогда не буду есть эту гадость. Обещаю!»
«Обещать участковому будешь, если до утра доживешь».
«Что?»
«А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на 5 человек? А ты здесь 1. Или тебя 5?»
Когда Татарский снова пришел в себя, он подумал, что действительно вряд ли переживет сегодняшнюю ночь. Только что его было 5, и всем этим 5 было так нехорошо, что Татарский мгновенно постиг, какое это счастье быть в единственном числе, и поразился, до какой степени люди в своей слепоте этого счастья не ценят. «Пожалуйста», — взмолился он, — «не надо со мной больше этого делать».
«Я с тобой ничего не делаю», — ответил Серов. «Ты все делаешь сам».
«Можно я объясню?» — жалобно попросил Татарский. «Я понимаю, что совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть, но я же не...»
«При чем тут Вавилонская башня?» — перебил Серов.
«Я только что ее видел».
«Вавилонскую башню нельзя увидеть», — ответил Серов. «На нее можно только взойти. Говорю это тебе, как ее сторож. А то, что ты видел, это ее полная противоположность. Можно сказать, что это карфагенская шахта, так называемый Тафет».
«Что такое Тафет?»
«Это место жертвенного сожжения. Такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее. И в них действительно жгли людей. Поэтому, кстати, Карфаген и был уничтожен. Еще эти ямы называли Гиеной, по имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес. Я мог бы добавить, что Библия называет это мерзостью аммонитской, но ты ведь ее все равно не читал».
«Не понимаю».
«Хорошо. Можешь считать, что Тафет — это обычный телевизор».
«Все равно не понимаю. Я что, был в телевизоре?»
«В некотором смысле. Ты видел техническое пространство, в котором сгорает ваш мир. Нечто вроде станции сжигания мусора».
Татарский опять заметил на периферии своего внимания фигуру со сверкающими струнами в руках. Продолжалось это долю секунды. «Разве это не бог Энкиду?» — спросил он. «Я про него только что читал. Я даже знаю, что это за струны у него в руках. Когда бусины с ожерелья великой богини решили, что они люди, и расселились по всему водоему...»
«Во-первых, это не бог, а скорее наоборот. Энкиду — это одно из его редких имен, а больше он известен как Ваал или Баалу. В Карфагене ему пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд. Во-вторых, это не бусины решили, что они люди, а люди решили, что они бусины. Поэтому тот, кого ты называешь Энкиду, собирает эти бусины и сжигает их, чтобы люди когда-нибудь поняли, что они вовсе не бусины. Понял?»
«Нет. Что такое бусины?»
Серов помолчал немного. «Как тебе объяснить? Бусины — это то, что твой Че Гевара называет словом «identity».
«А откуда взялись эти бляшки?»
«Они ниоткуда не брались. Их на самом деле нет».
«Что же тогда горит?» — недоверчиво спросил Татарский.
«Ничего».
«Не понимаю. Если есть огонь, значит, должно быть что-то, что горит, какая-то материя».
«Ты Достоевского читал?»
«Чего-чего?»
«Ну, который про баньку с пауками писал».
«Знаю, я его, если честно, терпеть не могу».
«А зря. У него в одном из романов был старец, Зосима, который с ужасом догадывался о материальном огне. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь — это и есть ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься к обслуживающему персоналу».
«К обслуживающему персоналу?
Ведь ты копирайтер. Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления».
«Пламя потребления? Потребление чего?»
«Ничего, а кого? Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это как безопасный секс, которому вы неустанно предаетесь даже в одиночестве, экологически чистая технология сжигания мусора. Но ты все равно не поймешь,